Вокруг него, на семи креслах, в замысловатых позах, были рассажены тела волшебников, словно ведущие между собой жуткую беседу. Зал пострадал от множества магических атак, бесцельных и случайных. Пол, стены, потолок там и сям были проломлены, пробиты, обуглены, расплавлены или просто разрублены. Там, где когда-то лежали ковры, дымились кучи пепла. Повсюду валялись трупы, заброшенные, изломанные, как надоевшие игрушки. В дальнем конце зала в стене сиял огромный проем. В пролом тянуло холодом. — Взгляни-ка на пентакли, — сказал вдруг Натаниэль. — Уже гляжу. Я ведь смотрю на мир твоими глазами, не забывай. И я с тобой согласен. — С чем? — С тем, что ты думаешь. Они нарочно их уничтожили. Хотят усложнить задачу волшебникам на случай, если кто-то из них выжил. Все пентакли были изуродованы или уничтожены вовсе. Мозаичные круги выворочены и рассыпаны по полу, аккуратно прочерченные линии разбиты на куски небрежными огненными залпами. Это выглядело точь-в-точь, как римский форум тех времен, когда под стены пришли варвары и граждане восстали против владычества волшебников. Они тоже начали с уничтожения пентаклей. Натаниэль встряхнул головой. «Это все сейчас не важно», — сказал он. «Думай о том, что надо делать». «А я и думаю. Что я виноват, если ты роешься в моих воспоминаниях?» Натаниэль ничего не ответил. Среди трупов, лежащих в обломках, он увидел знакомые лица. Уголки его рта опустились вниз. «Пошли», — сказал он. «Чего это ты вдруг приуныл задним числом? Ты же их все равно не любил. Нам надо спешить». «Ладно, предоставь двигаться мне». Странное это было ощущение. Расслабиться, намеренно отключиться от управления собственными мышцами. И тем не менее чувствовать, как они сокращаются и напрягаются, движутся плавно и ритмично, с нечеловеческой энергичностью. Натаниэль крепко сжимал посох, а в остальном положился на Джина. Он одним прыжком пересек зал и приземлился на обрушившуюся глыбу. Там он остановился, его голова повернулась налево, направо, и он двинулся дальше. Гигантский шаг, другой. Он нырнул сквозь дыру в стене и взлетел под потолок другого помещения, темного, разукрашенного заваленными обломками. Рассмотреть его Натаниэль не успел. Ему приходилось бороться с негодующим нутром и с кипением пробудившейся в нем энергии. Вверх-вниз, прочь из этой комнаты, в другую, мимо лестницы, разнесенной в мелкие щепки, через груды обломков кладки, с приличный валун каждый, сквозь зияющую арку пролома, и они очутились на улицах Уайт-Холла. Они приземлились, согнув колени, готовые снова взмыть в воздух. Голова Натаниэля склонилась на бок, глаза двигались из стороны в сторону. Они видели все семь планов. — О, нет! — прошептал Натаниэль. — О, да! — воскликнул Джин. Уайт-Холл пылал. Низкие облака, висевшие над крышами, отсвечивали розовым и оранжевым. В разрывах между ними огненный свет уходил в черную пустоту, унизанную звездами. Здания министерств, где круглыми сутками вершились дела империи, стояли темными и пустыми. Свет нигде не горел, уличные фонари тоже погасли. В здании к северу отсюда, Министерство просвещения, что ли, горел верхний этаж. Юркие язычки пламени выстреливали из окон, рыжие, как осенние листья. Дым уходил в небо, смешиваясь с облаками. В зданиях напротив тоже горело. Все выглядело каким-то нереальным, словно иллюзией в одной из пьес Мейкписа. Улица была пуста, если не считать обломков, опрокинутых фонарей, статуй и темных и мелких, как ошпаренные муравьи, разбросанных человеческих тел. Тут из стеклянного фасада министерства торчал лимузин. Там виднелись останки одной из монументальных скульптур «Почтение к властям». Каменные ноги — вот и все, что осталось стоять на пьедестале. Военные памятники тоже были разбиты вдребезги. Улица завалена осколками гранита. Из-за поворота улицы Уайт-Холл со стороны Трафальгарской площади донесся глухой взрыв. «Туда», — сказал Натаниэль. Его ноги согнулись, распрямились, он взмыл вверх и снова опустился вниз.